В детстве большую часть летних месяцев я проводила в семье ведьм. Ведьм, да, подтвердила я, польщённая его реакцией. Моя нянька была ведьмой. Это была негритянка из Пуэрто-Кабело. Она заботилась обо мне, пока я не стала подростком. Мои родители работали, и когда я была ребенком, они с радостью оставляли меня на ее попечении. У нее гораздо лучше выходило присматривать за мной, чем у любого из моих родителей. Она предоставляла мне возможность делать все, что я захочу.
Вы знаете, кстати, «Сон ведьмы» был написан не первым. Первым, по-моему, было написано вот это вот «Жизнь в сновидении». Или «Шабано», а потом «Жизнь в сновидении», потом «Сон ведьмы». «Шабано» — это чисто антропология, социально такая вот архетипическое исследование. Вот эта вот книга такая психологическая больше. А про «Мерседес Перальту» у меня все время было ощущение, что «Сон ведьмы» написан раньше. Но, может быть, он и раньше написан. Так вот, «Сон ведьмы», все эти рассказы, это уже чистый юнгианско-хруфовский такой вариант, больше, конечно, юнгианский. Здесь еще присутствует такая смесь перехода от чистой вот этой вот специфической такой вот, как бы это так сказать, так, манера или стиля написания вот этого вот антропологического к психологическому, ну, к писательскому. А там уже в «Сне ведьмы» там уже чисто такая психология, там уже чисто такая суперфантастика на тему архетипов. Я имею в виду фантастика в кавычках. Это не значит, что книга не имеет ценности. Или она там... Я сейчас даже проверю, подождите. Сейчас скажу вам.
Мои родители, естественно, позволяли ей брать меня с собой куда угодно. Во время школьных каникул мы с ней отправлялись навестить ее семью. Это была не кровная семья, это была семья ведьм. И хотя мне не разрешалось принимать участие ни в одном из их ритуалов и сеансов транса, я там не...
Не, я соврал, «Сон ведьмы» был раньше. Но первая все равно была «Шабано». А то уж в моем понимании уж очень классно так одно служит продолжением другого. Вот, «Сон ведьмы», он как бы не имеет отношения прямого к Кастанеде, но такой очень козырный, и там как бы вот это вот, как ее называют-то, «Мерседес Перальта», как бы ее там как-то там, если я правильно тут правильно называю, главную там эту чувиху, героиню, вот как бы там у нее нечто произошло, некие духи, некие видения, которые можно прям вот считать преддверием того, и как бы встреча с Кастанедо или с Махами и дальнейшего писательской деятельности на этой ниве. Что-то мне как бы перепуталось все в голове, но неважно.
Мало увидела. Он посмотрел на меня с любопытством, словно не верил своим глазам. Затем спросил с лукавой улыбкой, а что говорила о том, что она ведьма. Все. Она убивала цыплят и предлагала их богам в обмен на их благосклонность. Она и ее знакомые ведьмы и колдуны, мужчины и женщины, танцевали до тех пор, пока не впадали в транс. Она произносила тайные заклинания, в которых была заключена сила, способная излечить ее друзей и навредить ее врагам. Она специализировалась на приворотном зелье. Она готовила его из лекарственных трав и всех видов телесных выделений, таких как менструальная кровь, обрезки ногтей и волосы, предпочтительно волосы с лобка. Она изготовляла амулеты, приносящие удачу в азартных играх и в любовных делах. «И твои родители все это позволяли?» — спросил он с недоверием. «Дома об этом никто не знал, кроме меня и няниных клиентов. Разумеется, — объяснила я. Она ходила по вызовам на дом, как и любой доктор. Все, что она делала дома, это жгла свечи в туалете за унитазом, когда мне снились кошмары. Поскольку похоже было, что это мне помогает и среди кафельных плиток нечему было возгораться, моя мать открыто позволяла ей это делать».
Вот, кстати, после, видимо, после этого прочтения с «Жизнью в сновидении» этому луганскому нахвалю Герке и его супружница, которая сейчас блистает в буддийской тусовке, захченовской, Вот. Давали, лично я давал такой совет, ставить мочу молодого поросенка там за унитаз, чтобы отогнать злых духов. Это все говорилось с таким, может быть, это был троллинг, да, какой-то, если так можно. Но я никакого ни злобного, ни незлобного настроения и намерения не имел. Вот просто он доставал этот хера, меня в частности, там и других своими специфическими глупыми вопросами. Но ему давались такие ответы. А уж когда он себе клетчатку, когда делал тонсюрити, он себе на подкожную воспаление подкожной клетчатки и лимфатических узлов сделал, делает тонсюрити. Что представляете, что он там буквально, ну, под нижней челюстью, знаете, там есть такой прием массажировать вот подъязычные все эти там. В общем, чтобы выделилось достаточно много слюны, ее сглатывают и делают там дальше тонсюрити. Вот. А он так намастурбировал, там же не написано в книжках, зачем это делается. Вот. И он так намастурбировал, что у него было воспаление, ему делали там операцию. Это первое. Ну, а вы думаете, вот после операции ума у человека прибавилось? И, например, я ему сказал, ты, он увидел свою ауру, что там в отражении шкафа, у него хороший шкаф. В шкафу зеркало и полировка такая классная была, и он увидел там свою ауру. Я говорю, чтобы проверить, что ты нахвал или нет, должен сильно-сильно натереть между бровей себе и посмотреть, что там будет. И вот он там натер так, что у него волдырь вскочил. Я вам серьезно говорю. Это все чистая правда. Ну а потом, когда я ему сказал, это надо уровень, это уровень говнистости, он у тебя там какого этого самого. Выше фуражки, ниже фуражки, уровень гомнистости. При этом я ему рассказал, что анекдот. У меня даже просто речь отнимается. Давайте даже донор слушать. Это все на самом деле было, понимаете?
Он внезапно вскочил и начал смеяться. «Что здесь смешного?» — спросила я, гадая, не решил ли он, что я все это выдумала. «Это правда. Я тебя уверяю. Ты доказываешь, что то само себе, и поскольку ты в этом заинтересована, то как только начинаешь это утверждать, оно становится правдой», — сказал он с серьезным лицом. «Но я сказала тебе правду», — настаивала я, уверенная, что он имеет в виду мою няню. «Я могу видеть людей насквозь», — сказал он спокойно. «К примеру, я вижу, что ты убеждена, что я собираюсь приударить за тобой. Ты убедила себя в этом, и теперь это правда. Вот о чем я говорю». Я попыталась что-то сказать, но от негодования у меня перехватило дыхание. Мне захотелось убежать, но это было бы чересчур унизительно. Он слегка нахмурился, и у меня сложилось неприятное впечатление, что он знает, что я чувствую. Я дрожала от подавленной злости. Тем не менее, в отдельные моменты я ощущала необыкновенное спокойствие. Это происходило не благодаря какому-то сознательному усилию с моей стороны, однако я отчетливо чувствовала, что что-то во мне сдвинулось. У меня появилось туманное воспоминание, что я испытывала нечто подобное раньше.
Тут, смотрите, идет интерфейс или общение на языке чувств. Здесь практически нет никакой спрессованной или прессованной полезной технологической информации. Здесь идет как бы описание и обмен чувствами со стороны, ну, посыл к нам на обмен чувствами с донор. Обратите внимание, да. Я не думаю, что какое-нибудь трололо или это на меня хищник напал. Или сверхгениальные какие-нибудь там интеллектуалы, посетившие несколько семинаров и являющиеся там лидерами тусовки, да, найдут здесь какое-то там осмысленное и, как это сказать, долгоиграющее, далеко идущее такое вот послание. Они не найдут его и не собираются находить, и хорошо, и не надо. И мне кажется, именно поэтому книги «Донор» до сих пор и «Абеляр» не озвучены. Хотя мне кажется, опять же, банально сейчас скажу, мне кажется, это серьезный пробел. В том числе и для тех, кто продает аудиокниги.
Но оно улетучилось столь же быстро, сколь и пришло. «Что ты со мной делаешь?» – пробормотала я. «Просто выходит так, что я вижу людей насквозь», – сказал он голосом, полным раскаяния. «Не всегда и, разумеется, не всех, только тех, с кем я тесно связан. Я не знаю, почему я могу видеть насквозь тебя». Искренность его была очевидна. Впечатление было такое, что он больше сбит с толку, чем я сама. Он снова сел на скамейку и придвинулся ко мне поближе. Некоторое время мы сидели в полной тишине. Было чрезвычайно приятно ощущать, что можно отбросить все усилия, направленные на поддержание разговора, и не чувствовать себя бестолковой. Я поглядела вверх на небо. Оно было безоблачно и прозрачно, словно голубой хрусталь. Несмелый ветерок пробежал по веткам сосны, и на нас легким дождем посыпались иголки. Потом ветерок окреп, превратился в ветер, и к нам от ближайшего платана полетели сухие желтые опавшие листья. Они закружились вокруг нас, издавая тихий ритмический звук. Одним резким порывом ветер подхватил листья и поднял их высоко в воздух. «Это было замечательное проявление духа», — пробормотал он. «И связано оно было с тобой. Ветер, листья, кружащиеся перед нами в воздухе. Ма, с которым я работаю, сказал бы, что это было предзнаменование. Что-то указало мне на тебя. И как раз в тот момент, когда я думал, что, пожалуй, лучше уйду, теперь я уйти не могу». Думая только о его последней фразе, я чувствовала себя необъяснимо счастливой. Это было не триумфальное счастье, не то ликование, которое ощущаешь, когда становишься сам себе хозяином. Это скорее было чувство глубокой благости, которое не длится долго. Внезапно мое тяжеловесное я взяло верх и потребовало, чтобы я избавилась от этих мыслей и чувств. У меня не было времени тут сидеть. Я пропустила пару, не пошла вместе с моими настоящими друзьями на ланч. Пропустила свое время в бассейне. «Пожалуй, лучше будет, если я пойду», — сказала я. Я намеревалась сказать это с чувством облегчения, но когда произнесла эти слова, они прозвучали так, словно я об этом сожалею, что каким-то образом так и было. Но вместо того, чтобы уйти, я спросила его как можно небрежнее, всегда ли он умел видеть людей насквозь. «Нет, не всегда». Его добрый тон ясно показывал, что он в курсе происходящего у меня внутри сумятицы. «Старый маг, с которым я работаю, недавно меня этому научил. Как ты думаешь, он смог бы научить меня?» «Да, я думаю, научил бы». Казалось, что он поразился собственному утверждению. «Если он почувствует в тебе то, что чувствую я, он, несомненно, попытается». «А ты знал что-то о магии прежде?» Спросила я робко, медленно оправляясь от смятения. «В Латинской Америке каждый думает, что он это знает», — думал так и я. «В этом отношении ты мне напомнила меня самого. Как и ты, я был убежден, что имею понятие о том, что такое магия. Но затем, когда я по-настоящему с ней соприкоснулся, она оказалась вовсе не такой, как я думал. А какой она оказалась? Простой». «Настолько простой, что это пугает», — поведал он. «Мы боимся магии, потому что думаем, что она таит в себе зло. В этой магии, с которой встретился я, нет ни капли злого умысла, и поэтому она пугает сильнее всего». Я прервала его и вставила, что он, должно быть, имеет в виду белую магию, в противоположность черной.
Ну, помимо, вот сейчас понеслась вот это вот, сейчас будет, видимо, раз попытка представить под определенным углом эту магию абстрактного, за вот всем троллям, которые либо я в пустоту обращаюсь, либо к присущим троллям, я говорю, видите, в этой магии нет ни миллиметра злого умысла. А теперь посмотрите вокруг на все ресурсы, которые вам, видимо, уже до смерти знакомы по поводу Кастанеды и так далее и тому подобное. Связаны с Синдзюком, вот этими НЛПистами, Бахтияровым, там, в сцепке они все идут. Это такая специфическая ось. Бахтияров, Синдзюк, Трофимов, вот, издатель шизофреник политикан. Вот, понимаете. Чувствуете, да? Разницу.
Не имели ерунды, черт возьми, внезапно набросился он на меня. Я была настолько шокирована тем, что он со мной говорит в таком тоне, что судорожно ухватила ртом воздух. Я мгновенно была опять отброшена в состояние смятения. Он отодвинулся, чтобы избежать проявления моего гнева. Он осмелился на меня кричать. Я так разозлилась, что думала, что лопну от злости. В ушах у меня шумело, перед глазами плыли темные пятна. Я бы ударила его, если бы он так ловко не отскочил от меня на безопасное расстояние. «Ты очень недисциплинированна», — сказал он и снова сел. «И весьма не сдержанна. Твоя няня, видать, прощала тебе все грехи и цацкалась с тобой так, словно ты хрустальная». Заметив, что я сердито нахмурилась, он продолжил и сказал, что на самом деле закричал на меня вовсе не потому, что разозлился или не сдержался. «Лично меня не волнует, слушаешь ты или нет», — объяснил он. «Но это волнует кое-кого еще, ради кого я и закричал на тебя, того, кто за нами наблюдает». Поначалу это сбило меня с толку, затем я почувствовала себя неловко. Я стала оглядываться по сторонам, пытаясь выяснить, не его ли мак-учитель за нами наблюдает. Он, не обращая на меня внимания, продолжал. «Мой отец никогда не говорил мне, что у нас есть постоянный свидетель. А не говорил он этого, потому что сам об этом не знал. Точно так же, как и ты сама об этом не знаешь. Что за чушь ты тут несешь?» Мой резкий и злой голос отражал то, что я в данный момент ощущала. Он закричал на меня. Он меня оскорбил. Меня окончательно вывело из себя то, что он продолжал говорить так, словно бы ничего не случилось. Если он думает, что я не придам значения его действиям, то его ждет сюрприз. «Это тебе даром не пройдет», — подумала я, злобно усмехнувшись в его адрес. «Только не со мной, приятель». Я говорю о силе, сущности, присутствии, которая не является ни силой, ни сущностью, ни присутствием, объяснил он с ангельской улыбкой на лице. Он, по-видимому, совершенно не обратил внимания на мое воинственное настроение. Звучит как бессмыслица, но это не так. Я имею в виду нечто такое, о чем знают лишь маги. Они называют это духом, нашим личным наблюдателем, нашим постоянным свидетелем. Не знаю точно, какое именно слово и как привело к этому, но внезапно он приковал к себе мое внимание. Он продолжал говорить об этой силе, которая, по его словам, не была богом или чем-то, имеющим хоть какое-то отношение к религии или морали. Это была безличная сила, энергия, которая оказывалась в нашем распоряжении, если только мы научимся обращать себя в нечто. Он даже взял меня за руку, и я этому не противился.
Давайте я вам сейчас чуть-чуть тоже поясню. Магия с точки зрения каббалы, здесь это уместно, да, с точки зрения каббалы, вот все, что вот эта вот энергетическая вселенная, которая нас окружает, она, как бы это сказать, энергетически механистична. То есть существуют такие способы заклинания и так далее и тому подобное, которые вы посылаете туда. И оно оттуда к вам обязательно возвращается. Вот здесь приблизительно такая сейчас формулировка у нас идет в тексте «Донор» при разговоре с Кастанедой. И я напомню вам о том, что есть две системы верований. Вот одна трактует Бога как ангелов. Вот, и ну, мир, которым мы существуем, в частности, он от ангелического мира отличается только софтом, да, вот сверхразвитые энергетические роботы – это ангелы. И таким образом в фильме «Матрица» все вот эти вот так называемые запрограммированные или программы, живущие там, где-то там, в «Матрице» другого рода, вот среди людей или не среди людей, вот, это вот и есть вот эти ангелы и демоны, аналог ангелов или демонов. При этом утверждается, что сам непосредственно всевышний источник, он недоступен, и мы можем только через посредников ангелов. Вот. И а так как ангелы подобны нам, только ну, там, немножечко покруче и бестелесные, вот, то возникает проблема. Общаемся ли мы с Богом вообще через вот эти технологические вызовы и в смысле вызовы в магическом плане? Вот вызываешь ангела, да, и заставляешь его творить какую-то там чудеса. Является ли это общением с Богом? Это с Богом. Это очень серьезная проблема, между прочим. И вторая система верования в западном оккультизме — это непосредственное восприятие общения с Богом, ну, так сказать, обожение, вот, через какое-то там созерцание всего этого света, чистый мистицизм. Первая система говорит, мистицизм в принципе невозможен, вы общаетесь с бесами, ангелами и так далее и тому подобное, что очень даже похоже на поповское там какой-нибудь доктрины, вот, и так далее и тому подобное. Что вы не можете видеть непосредственно не творца, а творец в данном случае это архитектор, архитектор это демиург, он не может быть тем самым светом абсолюта или богом таким как таковым. И вот эти две штуки, две вот эти вот как бы системы сталкиваются, и в Каббале они обозначены как одна, как же что-то называется, власть одна, а вторая добродетель, по-моему, две ветви каббалистическом древе. Вот это противоречие обозначено. И есть серединный путь между ними. На всякий случай мы говорим, может вы забыли, может не знали. И магия в данном случае, вот есть некая сила. Это даже как бы и не брахманы. Здесь, если здесь не получится привинтить веданту там и все такое, потому что в данном случае речь идет о энергии майи или иллюзии, а не о энергии абсолютного. Вот эта вот энергия, которая все наполняет и которая там вот следит, и 5, 10, 48, в данном случае это не некий абсолютно высший принцип. Дух это здесь как дыхание, понимаете? Вот. А дыхание это не есть тот дух, который абсолют. Там так, очень такие специфические сложности существуют. И если на это может не обращать внимания, то ну да, можно не обращать внимания. Но иногда нужно иметь в виду вот такую вот существующую путаницу, чтобы не превращаться в Шмырина и Дергая.
На самом деле мне нравилось ощущать мягкое касание его сильной руки. Я чувствовала какое-то нездоровое очарование той странной властью, которую он надо мной имел. Я была поражена тем...
А, ну естественно же, что слово «майя», да, «иллюзия» и «творение» связано со словом «сновидение». Майя, вот энергия, иллюзорная энергия абсолюта творит весь наш мир. И это именно женская йога. И есть в тибетском вот этом вот реестре... Тантры есть, по-моему, Махамая тантра, вот, если я не ошибаюсь в названии. Вот она вся связана, завязана на сновидении. Вот. И я тоже неспроста все так говорю, перечисляю, как бы немножечко шпихую вас разными темами, может быть, вам будет интересно. Кстати, ну ладно, сейчас дослушаем, сейчас сколько тут, на какой-нибудь такой ритмической или логической паузе сейчас остановимся.
Что желаю сидеть с ним на этой скамейке до бесконечности и держать свою руку в его. Он продолжал говорить, а я прислушиваться к каждому его слову. Однако в то же время мое извращенное любопытство жаждало узнать, когда же он схватит меня за ногу, поскольку...
Отлично, вот тут и остановимся.